В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. И главной темой наших информационных программ по-прежнему остается отставка правительства Михаила Фродкова. Слушайте также репортажи о том, как в российских регионах восприняли решение Государственной Думы о повышении базовой части пенсии и об акции молодежного яблока, названной актом самосожжения. Все это актуальные программы. Итак, вы слушаете программу «Свобода». В 9 на линии прямого эфира известный петербургский политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Я благодарю вас за участие в нашей программе, и мы обсуждаем тему отставки правительства Михаила Фродкова. Главный тезис, который выдвигают сейчас большинство политологов, это то, что президенту Путину удалось окончательно запутать наблюдателей и уйти от ответа на вопрос о преемнике, предложив на пост председателя доселе никому неизвестному широкой публике господина Зубкова. А ваша версия событий, почему Путин принял такое кадровое решение?
На самом деле, действительно, большинство наблюдателей склонялись к тому, что вот человек, который станет главой правительства, сменив Михаила Фродкова, он-то и будет будущим преемником, будущим потенциальным главой государства. Но очевидно, что Зубков очень плохо годится на такую роль. Человек, которому уже 66 лет, с большим опытом аппаратной деятельности, но без каких-то видимых намерений возглавить страну, таким человеком вряд ли станет. И я думаю, что это говорит о том, что в Кремле, где-то в кругах близких к президенту, до сих пор не решены главные фундаментальные вопросы, не только вопрос о том, кто сменит нынешнего главу государства на его посту, но и более фундаментальный вопрос о том, а произойдет ли такая смена и фактически, и юридически. И вот вчерашнее решение, видимо, свидетельствует о том, что борьба в разных там околокремлевских кругах, скорее всего, продолжается. Возможно, что мы увидим еще более такие экстравагантные какие-то кадровые решения в ближайшие месяцы.
Если нет окончательного решения, кто станет преемником, зачем тогда вообще нужно было менять главу правительства? Почему Фродков не мог досидеть на своем месте до выборов парламентских, президентских?
Ну, трудно ответить на вопрос о конкретных мотивах и о механизмах принятия решений, потому что все, что происходит в Кремле, покрыто такой вуалью таинственности, и деятельность наших властей происходит в режиме спецоперации. Я думаю, однако, что Фродков по ряду причин не является фигурой, ну, скажем так, стопроцентно лояльной личной главе государства. В отличие от Зубкова, который, как и многие назначаемые в последнее время высокие чиновники, в своем багаже карьерном имеет опыт личной работы с президентом, и, видимо, сам глава государства и какие-то близкие к нему люди рассчитывают на него не только как на опытного чиновника, не только как на человека, который способен решать какие-то управленческие задачи, худо-бедно разруливать ситуацию, но и как на человека, который точно сделает все, что ему скажут, вне зависимости от того, какие будут указания.
Виктор Зубков, что называется, из питерской команды Владимира Путина, он и учился, и работал в Санкт-Петербурге в одно время в мэрии вместе с Владимиром Путиным. А помнят ли вообще о Викторе Зубкове в Санкт-Петербурге? Чем он запомнился, если запомнился в принципе?
Зубков действительно работал на многих руководящих должностях в Петербурге. Насколько можно судить, он вполне успешно себя проявлял, скажем, будучи начальником налоговой инспекции, но он никогда не был публичной фигурой, и, собственно, его и должность не предполагала, разные должности не предполагали, что он будет занимать какие-то публичные посты. Он не был там ни депутатом регионального уровня в 90-е годы, он не был фигурой, которая знакомо многим петербуржцам. Но в то же время он, по всей видимости, был умелым и квалифицированным аппаратчиком, который умел наладить работу. Ну и, собственно, эти качества плюс его личные контакты и связи с главой государства и помогли ему, как и многим другим людям, сделать карьеру в 2000-е годы.
После того, как Виктора Зубкова утвердят в должности премьер-министра, в чем, наверное, никто не сомневается, по вашему мнению, что собой будет представлять российское правительство, где вице-премьеры имеют гораздо больший политический вес и имеют большее влияние? Кто кому будет отдавать указания?
Я думаю, что указания всем, как и раньше, будет отдавать Владимир Владимирович Путин. Он, кстати, буквально за день до вот этой кадровой рокировки, будучи в Арабских Эмиратах, сказал, что он будет исполнять свои обязанности главы государства до последней секунды. Я надеюсь, что речь идет не о последней секунде его жизни, а о последней секунде его президентского срока. И поэтому, как и прежде, я думаю, что решение будет принимать Путин, а все чиновники правительства в конечном итоге это люди, которых Путин нанял. И он также их может уволить, как это произошло вчера с Михаилом Фродковым. Поэтому вопрос о субординации ответственности, я думаю, что ну, как минимум будет оставаться нерешенным до марта следующего года.
Сейчас, когда стало понятно окончательно, что российские власти принимают, Владимир Путин принимает решение неожиданное для большинства и граждан, и, наверное, людей из правительства, а можно ли как-то прогнозировать, как теперь будут развиваться события в ближайшее время? Сколько времени продержится правительство Виктора Зубкова? Обязательно ли преемник будет назначен на должность премьер-министра? Или прогнозировать сейчас дело неблагодарное?
Я бы не стал делать прогнозы, потому что мы не знаем, как принимаются столь важные решения, но, скорее всего, вот нынешний состав кабинета и нынешняя его композиция и состав участников являются временными. И не думаю, что произойдут какие-то радикальные изменения, как минимум, до думских выборов, до декабря месяца. А что случится потом, ну, будущее покажет.
Спасибо, Владимир. Я благодарю за участие в нашей программе политолога из Санкт-Петербурга, профессора Европейского университета Владимира Гельмана. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
У побережья индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Китае обнаружены катамараны 6 российских гребцов, пропавших несколько дней назад во время сплава по горной реке. Поиски самих спортсменов продолжаются. 4 города на территории бывшего Советского Союза названы в числе 10 наиболее загрязненных мест планеты. Это Норильск, Дзержинск, Чернобыль и Сумгаит. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Гергиевский фестиваль в Роттердаме. 110 лет французскому писателю Жоржу Батаю. 7-й международный литературный фестиваль в Берлине и европейский музыкальный календарь. Все это в программе «Европейский час поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А мы возвращаемся к теме отставки российского правительства. Теперь о том, что пишут об этом событии российские газеты. Я приветствую в студии «Радио Свобода». Рядом со мной мою коллегу Веронику Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе
утро, Руслан.
Итак,
каков же лейтмотив сегодняшних газет?
Безусловно, это отставка правительства, это предположение о том, кто будет преемником российского президента.
Ну, Владимир Путин удивил журналистов печатных изданий также.
Безусловно.
И всех комментаторов, да, которые высказывают свое мнение на страницах этих газет.
Конечно. Вот газета «Время новостей» отмечает, что в России стартовала операция «Выборы». А «Коммерсант» пишет: президент не послушался около правительственных слухов. Миссия технического премьера Михаила Фродкова, который возглавлял правительство с марта 2004 года, завершена. Несмотря на то, что слухи об отставке правительства в последнее время становились все более настойчивыми для самого премьера, его «добровольная» в кавычках отставка явно стала неожиданной. Но главной неожиданностью стала предложенная на его место кандидатура Виктора Зубкова. Это порушило все расчеты относительно того, кто и что может получить в новом кабинете. А вот подзаголовок из «Новой газеты» с первой полосы: «Сезон 2007-2008 открылся заменой исполнителей ролей второго плана». Что означает смена премьера с точки зрения президентской гонки, задает вопрос «Новая газета». А по-прежнему самые разные вещи, отвечает она себе. С одной стороны, в отставку отправили Фродкова к явной панике и унижению партии третьего срока, которая хотела видеть его техническим президентом. С другой стороны, назначили абсолютного клона Фродкова, питерца Зубкова, тестя господина Сердюкова, нашей восходящей политической звезды, теснейшим образом повязанной с Сеченым делом ЮКОСа. То есть это не решение, полагают «Новые газеты», это способ оттянуть решение и дополнительная гарантия собственной безопасности, потому что новые назначения новых министров означают, что кто бы ни был преемником, министры будут эти, назначенные Путиным. Весь вопрос не в том, кто будет премьером, а в том, кто будет президентом, а этот вопрос отсрочен.
Обращаю ваше внимание, что в газетах очень часто и вообще в словах политологов, экспертов проскакивают такие слова, как операция, спецоперация по назначению преемника, премьер-министра. Ну, это в стиле работы Кремля. А что известно о будущем премьер-министре Викторе Зубкове, кроме того, что он тесть господина Сердюкова?
Ну, вот, например, газета «Время новостей» пишет об этом. С начала 90-х годов Виктор Зубков, которому через несколько дней исполнится 66 лет, входил в ближайшее окружение Владимира Путина, хотя никогда этого не афишировал. В начале 90-х годов прошлого века он служил заместителем по сельскому хозяйству председателя комитета по внешним связям питерской мэрии. Председателем же был как раз Владимир Путин. Кстати, там же, в мэрии, господин Зубков познакомился с нынешним помощником главы кремлевской администрации Виктором Ивановым, который, как поговаривают, тоже приложил руку к карьере будущего премьер-министра. Ну и излагается довольно подробно биография Виктора Зубкова. В частности, после окончания экономического факультета Ленинградского сельскохозяйственного института и службы в армии, пишет «Время новостей», Виктор Зубков с февраля 67 по август 85 работал в совхозах Ленинградской области, завершив сельскохозяйственную карьеру на должности генерального директора объединения совхозов Первомайско-Приозерского района. Только потом он ушел работать в партийные и советские органы тоже Ленобласти, в питерскую мэрию, где его ждало знакомство с Владимиром Путиным. Зубков уходил с должности первого заместителя председателя Ленобласполкома.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде познакомила нас с публикациями в сегодняшних российских газетах о том, что пишут об отставке правительства Михаила Фродкова и о будущем премьере Викторе Зубкове. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель Наталья Федотова. Доброе утро. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро, Арслан. На проходящем в Испании чемпионате Европы по баскетболу среди мужских команд тремя матчами в группе F завершился второй групповой этап. Германия выиграла у Италии 67-58, Францию у Турции 85-64, Литва у Словении 80-61. Пары 1/4 финала составили Испания, Германия, Россия, Франция, Литва, Хорватия и Словения, Греция. В России продолжается первенство Европы по волейболу среди мужских команд. Там вчера были сыграны матчи предпоследнего тура второго группового этапа. Сборная России одержала победу над командой Италии 3-2 и досрочно обеспечила себе место в полуфинале. Ну а главным спортивным событием среды, конечно, были отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2008 года. Сборная России в Лондоне на стадионе Уэмбли с крупным счетом 0-3 проиграла команде Англии.
Ну, эту игру, наверное, обсуждают сейчас все любители футбола. Поражение россиян, ну, скорее всего, нельзя назвать большой неожиданностью. Это был первый все-таки матч команды в нынешнем отборном цикле с по-настоящему сильным соперником. Ведь нельзя же считать игру с командой Македонии в прошедшие выходные действительно трудным матчем. Каков теперь расклад в группе Е после вчерашних встреч?
Ну, на первом месте по-прежнему идет сборная Хорватии. Она вчера разгромила в гостях Андорру 6-0 и набрала 23 очка. Англичане вышли на второе место, у них стало 20. Сборная России третья, 18 очков. И далее идет Израиль 17. Все команды сыграли по 9 матчей, и только команда Эстонии, у которой 8 очков после вчерашней ничьи со сборной Македонии, 10 матчей уже сыграно.
Давайте вернемся к сборной России. Каковы шансы у нее на то, чтобы все-таки попасть на чемпионат Европы?
Ну, теоретически, конечно, шансы еще осталось на то, чтобы занять первые два места в группе. И пока можно говорить только о том, что Македония, Эстония, Андорра точно не попадут в финал. Но вот если посмотреть на оставшиеся матчи, которые должны провести россияне, то все-таки им придется сложно. Предстоят игры с Англией дома, Израилем и Андоррой в гостях. И, конечно, много будет зависеть от игры 17 октября с Англией, которая... Команда, наверное, еще прибавит за этот месяц, с учетом того, что английский чемпионат наберет ход, да и травмированные игроки поправятся. Но, а в пользу россиян, наверное, говорит только такое призрачное преимущество. Это искусственный газон в Лужниках, ну, может быть, еще московская погода в октябре.
Ну, те, кого разочаровала игра российской сборной, у тех остается шанс еще поболеть за сборную Украины, к примеру, которая, кстати, попала в очень сильную отборочную группу, и, наверное, все они также разочарованы вчерашним поражением украинцев.
Да, украинцы проиграли, но, правда, проиграли итальянцам, действующим чемпионом мира, 1-2 на своем поле. Но еще до начала этой игры шансы сборной на второе место в группе считались минимальными, что ж можно говорить теперь. Ну, кстати, вот сегодня в программе «Свобода в полдень» наш киевский коллега Максим Максимов подробно расскажет как о последних матчах украинской команды, так и о положении дел в группе «Б», так что слушайте нас в полдень.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Государственная Дума России приняла закон об увеличении базовой части пенсии. С 1 октября она составит 1260 рублей в месяц вместо 900 рублей. Также увеличиваются пенсии инвалидам и детям, оставшимся без родителей. Власти заявляют, что повышение пенсии – это плановая акция. О том, как ее восприняли в регионах, репортажи наших корреспондентов. Из Приморья передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов, а из Ставропольского края Лада Леденева.
С 1 октября базовый размер пенсии составит 1260 рублей. За год пенсия выросла на 225 рублей. Это итог двух повышений в апреле и в октябре. Кроме того, в июле этого года без малого 60 тысяч работающих пенсионеров Приморского края получили прибавку к пенсии в результате произведенного перерасчета в размере 130 рублей. В отделении пенсионного фонда уверены, что сумеют выполнить план президента и поднять размер пенсии к 2010 году до 5000 рублей, рассказывает сотрудник отделения пенсионного фонда Приморья Лидия Смыченко.
В любом случае, вот это увеличение, которое планируется с 1 октября, заложено в бюджет пенсионного фонда на 2007 год. А поскольку бюджет готовился на 3 года вперед, то все эти увеличения, естественно, уже заложены в бюджете Пенсионного фонда России. Та задача, которая поставлена президентом, она, конечно, будет выполняться, на нее есть все средства.
В течение всего года Пенсионный фонд уверенно рапортует о том, что жизнь пенсионеров станет лучше. А в реальности те суммы, которые сейчас получают пожилые люди, зачастую не покрывают даже коммунальные платежи. Последние растут гораздо быстрее, нежели уровень пенсии. Кроме того, как говорят социологи, стремительно дорожают продукты питания, рассказывает директор Института психологии и социальных наук Дальневосточного государственного университета Надежда Сыроед.
Достаточно. Она вынуждает людей бедствовать на фоне вроде бы роста экономического, что особенно обидно. Люди очень бедствуют. У нас много голодающих людей, никто не проводит исследования. Ну, такие, я имею в виду, по заказу правительства. Сколько же людей у нас в стране просто элементарно недоедает. О качестве жизни людей, которые живут только на пенсию, говорить вообще не приходится. И это стыдно, и это вообще это необъяснимо. То есть нет рационального объяснения, почему огромную часть населения нужно держать в такой страшной нужде.
Более того, низкий уровень пенсии имеет соответствующий общественный резонанс и формирует весьма негативное отношение к труду.
Платить маленькие пенсии в плане таком глобальном для развития общества очень невыгодно. Маленькие пенсии отбивают у людей охоту работать и как-то проявлять какую-то активность экономическую, еще какую-то. Ну и, конечно, маленькие пенсии, они формируют очень негативное мнение о правительстве, о тех, кто управляет обществом. Я уже не говорю о том, что если маленькая пенсия, больше болезней будет. значит, выше затраты будут на преодоление этих болезней. То есть обеспеченность в пожилом возрасте не зависит от результатов труда. Ну и, следовательно, результаты труда, они снижаются.
Другими словами, деньги на жизнь российских стариков сейчас выделяются по остаточному принципу. В итоге за последние 20 лет средняя продолжительность жизни в том же Приморье сократилась на 5 лет. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
С 1 октября пенсионеры в Ставропольском крае, как и в целом по России, будут получать почти на 150 рублей в месяц больше. Базовая часть их пенсии увеличится на 13%. Она составит 1260 рублей в месяц против нынешних 1112 рублей, рассказали в Ставропольском краевом отделении Пенсионного фонда России.
Базовая часть будет 1260. Повышение пенсии будет рублей на 147 получателям пенсии по старости, а 80-летним и инвалидам первой группы на 292 рубля.
По словам начальника отдела начислений и выплат пенсии краевого отделения фонда Елены Мамонтовой, на сегодняшний день в Ставропольском крае размеры пенсии на 10% ниже, чем в целом по России. Нынешняя прибавка никак не повлияет на ситуацию, которая обусловлена занятостью основной части населения в сельскохозяйственном секторе с самым низким уровнем заработной платы, а также большим количеством переселенцев из Чечни, Казахстана и других бывших союзных республик. После последней индексации в апреле средний размер трудовой пенсии по старости в России составляет 3362 рубля. Страховая часть пенсии с 1 октября увеличиваться не будет, а значит, в среднем российские пенсионеры будут получать 3510 рублей в месяц. Вот как прокомментировал прибавку к пенсии лидер Кисловодской общественной организации «Российские пенсионеры» Геннадий Попков.
Задумка правительства хорошая. Базовую пенсию пообещали за 30 рублей в месяц добавить. Это отлично. Но если посчитать в день, то это будет где-то 4 рубля с копейками. Вот за такую помощь, конечно, большое спасибо от имени всех пенсионеров. Что на эти 4 рубля можно, как это скажется на нашем кармане, господи, это считай ничто. Так что восторга особого у нас нет у российских пенсионеров. Собираемся мы на собрание российских пенсионеров в Кисловодске. Конечно, этот вопрос мы тоже самое поднимем. Обращение к тем, кто нам спустил вот это базовую эту пенсию.
По словам Геннадия Попкова, в пятницу грядущее повышение размера пенсий будет обсуждаться на общем собрании городского отделения организации. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9». И во второй части нашей программы мы вернемся к теме отставки российского правительства. Слушайте репортаж об акции «Молодежного яблока», названной актом самосожжения. Вас также ждут новости Москвы и Петербурга и многое другое. В 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы. Зачем менять правительство на переправе?». Эту тему обсуждают директор Института национальной стратегии Роман Карев, председатель комиссии по политике безопасности Общественного совета при Министерстве обороны Виталий Шлыков и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ведет программу Елена Рыковцева. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
У побережья индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение. О жертвах и разрушениях не сообщается. По данным геологической службы США, зафиксированы толчки магнитудой 7,5 по шкале Рихтера. Вторые сутки метеорологи предупреждают об опасности цунами. В среду в результате серии землетрясений у берегов Индонезии погибли по меньшей мере 9 человек. Десятки получили ранения. В Китае обнаружены катамараны российских гребцов, пропавших несколько дней назад во время сплава по горной реке. Самих шестерых спортсменов пока найти не удается. На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым в среду ушло в отставку. Лидеры «Молодежного яблока» Илья Яшин и Александр Шушев вечером в среду инсценировали акт самосожжения напротив Кремля в знак протеста против политики президента. В Австрии полиция арестовала трех подозреваемых в экстремистской деятельности. Министр внутренних дел Гюнтер Платтер заявил на пресс-конференции в Вене, что арестованные, двое мужчин и одна женщина, имели контакты с Аль-Каидой. Из Афганистана в тюрьму Гуантанамо на Кубе доставлен опасный подозреваемый. Как заявило Министерство обороны США, он был захвачен в Афганистане во время боев с экстремистами. Четыре города на территории бывшего Советского Союза названы в числе 10 наиболее загрязненных мест планеты. В докладе американского института Blacksmith перечислены российские Норильск и Дзержинск, украинский Чернобыль и азербайджанский Сумгаит. Средняя продолжительность жизни в США составила в 2005 году 78 лет. Такой высокий показатель достигнут впервые в истории страны. В этом сообщается в отчете Национального центра по статистике здоровья.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Мы продолжаем говорить об отставке правительства Михаила Фродкова и об американской реакции на это событие наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Вот как прокомментировал поступившую из Москвы новость американский политолог, главный редактор вашингтонского журнала National Interest Николас Гвоздев. Отставка ожидалась. Остается полгода до президентских выборов. Наступил предвыборный период для Думы. И поскольку Фродков не является центровым игроком в подготовке к выборам нового президента, он должен уступить место новой команде. Хотя правительство во главе с премьер-министром выполняет в основном хозяйственно-экономические задачи, нынешняя смена правительства носит больше политический характер. Впрочем, смена может отразиться и на экономике, если будут заменены ключевые министры. Интересно, например, что произойдет с Министерством природных ресурсов, которое возглавляет сейчас Трутнев. Останется ли он, а если нет, то кто будет назначен на его место? Ожидаете ли вы значительных перемен в жизни страны с приходом нового премьера и нового правительства? В настоящее время я не ожидаю никаких значительных изменений во внутренней политике России, но кое-что будет зависеть от того, кто именно будет контролировать тот или иной сектор правительственного управления и экономики. В газете Wall Street Journal и в ряде других американских газет высказывались предположения, что премьер-министром станет либо Иванов, либо Медведев. Я думаю, что вполне возможно, новый премьер-министр не станет автоматически кандидатом в президенты, а станет приемлемой фигурой на этом посту для будущего президента. Я, например, не удивлюсь, если более высокую позицию займет, скажем, Нарышкин. Из нынешней отставки Фродкова ясно, что Путин и его ближайшее окружение начали осуществлять планы по решению вопроса о преемственности власти. Что вы можете сказать о российской специфике подготовки к президентским выборам? Это больше похоже на автократическую крайность демократии, если наполеоновскую систему считать демократией, при которой избиратели должны были утвердить выбор, сделанный за них руководством страны. В России очевидно, что решение о том, кому быть или не быть премьер-министром и следующим президентом, принимает очень узкий круг, а потом уже решенный вопрос избиратели должны утвердить. Это не та система, которую Запад определяет как демократическую. Таково мнение Николаса Гвоздева, американского политолога, главного редактора журнала National Interest. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И давайте вернемся к правительству Михаила Фродкова, которое ушло в отставку, и чем же оно запомнилось жителям России. Вот как на этот вопрос отвечают жители Пскова.
А ничем не запомнилось, честно говоря, абсолютно. Потому что мое такое мнение, что она работала под президентом, а не самостоятельно. Все лишь навсего.
Ничем. А потому что никаких решений для народа они не принимали. Они все лоббировали чьи-то интересы. Вот и все.
Я считаю, что отрицательно и естественно. Особенно Зурабов, Чубайс, разве это деятели государственные? То, что делается его министрами, то и на нем, как первом лице этого правительства. По-другому их оценивать нельзя. Положительного? Ну, да это не их заслуга, в общем-то. В какой-то степени Путина, я считаю, но только не этого правительства.
Я думаю, они делали все, что могли. Какие-то положительные были подвижки. Программ очень много было принято положительных, например, по патронату и попечительству, по охране детства, по охране материнства. Я думаю, это при них все было же. Вот. Потом, значит, вот жилищные вопросы поднимались, вот, обеспечение жильем малоимущих. Вот. Развитие ипотеки, вот это все положительные вещи, я думаю. Отрицательные, наверное, как всегда, все медленно у нас в России. Хотелось бы быстрее, все это как бы больше контроль какой-то со стороны правительства. Особенно на местах, потому что там они решают, а на местах иногда это все тормозится.
Да ничем, безликостью какой-то. Ну, одни разговоры только. Он говорит что-то, а все вокруг сидят, он только распекают. И все, остальные как-то сидят. И вот, ну а какие реформы? Что-то я вообще не... Ну, к лучшему ничего. Как жили, так и живем. Цены опережают пенсию.
Я политикой не очень интересуюсь, поэтому как бы это... Я считаю, что это более мужское дело. Пока ничего не могу выразить. Надо обдумать.
Это правительство ничего положительного не сделало. В части реальной экономики, в части каких-то планов, которые бы решали. То, что пока болтовня одна идет. Ни один серьезный проект, вот, он не реализован.
Ну, в принципе, стабильностью. И я думаю, что даже какими-то экономическими улучшениями. Но то, что стабильнее стало, это точно.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9», и на очереди панорама высоких технологий. Александр Костинский расскажет о том, что компания IBM присоединилась к сообществу офисных программ с открытым кодом openoffice.org, а космический аппарат «Феникс», направлявшийся к Марсу, прислал на Землю тестовые фотографии. Также среди тем панорамы высоких технологий. Исследователи компании Microsoft и Нью-Йоркского политехнического института разработали новый принцип организации видеохостинга. Вы также знаете о том, почему так плохо продается новая операционная система Windows Vista.
Главная тема выпуска. Новая операционная система Windows Vista продается в США в два раза хуже, чем ее предшественница Windows XP. За полгода было продано около 60 миллионов персональных и более 42 миллионов корпоративных лицензий Windows Vista. О сложностях распространения Vista рассказывает Владимир Губайловский.
Неяркий старт Vista эксперты связывают с тем, что системные требования у Vista слишком высоки, и многим пользователям для того, чтобы установить ее, нужно сначала купить более мощный компьютер. По мнению аналитиков, для успешной продажи Vista Microsoft должна сначала доказать своим пользователям преимущество Vista по сравнению с Windows XP.
Новости коротко. Исследователи компании Microsoft в сотрудничестве с Нью-Йоркским политехническим институтом разработали новый принцип организации видеохостинга. Они считают, что владельцы таких сервисов, как YouTube и MSN, могут избавиться от миллионных счетов за пользовательский трафик благодаря технологии peer-to-peer, то есть от человека к человеку. Технология основана на том, что каждый пользователь является одновременно и клиентом, и сервером. В этом случае люди будут скачивать ролики не напрямую с сайта YouTube, а у тех, кто уже их смотрел. YouTube ежемесячно платит провайдерам более 2 миллионов долларов в месяц, и эта сумма будет расти пропорционально популярности сервиса. По мнению авторов исследования, при переходе на систему peer-to-peer экономия составит до 95%. Космический аппарат «Феникс», направляющийся к Марсу, прислал на Землю тестовые фотографии своего ковша, который будет собирать образцы марсианского грунта. Перед вылетом ковш был помещен в специальную защитную упаковку, чтобы на Марс не попали земные микроорганизмы. Компания IBM присоединилась к сообществу OpenOffice.org, распространяющему пакет бесплатных офисных программ с открытым кодом. Как сообщили представители IBM, компания планирует предоставить сообществу свои готовые разработки и будет участвовать в создании новых версий пакета. OpenOffice.org ведет свою родословную от пакета StarOffice Sun Microsystems и составляет конкуренцию Microsoft Office. Всего сейчас OpenOffice.org скачали более 100 миллионов человек.
панорамой высоких технологий, которую подготовил Александр Костинский, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Саратовские чиновники обратились в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций с просьбой дать правовую и этическую оценку поступку редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова, который опубликовал коллаж с изображением Владимира Путина в образе героя кинофильма «Штирлица». По факту публикации продолжается прокурорская проверка, инициированная местным единороссом, которая должна установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела за оскорбление представителя власти. Из Саратова передает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Областное министерство печати и информации решило оценить этическую сторону поступка главного редактора «Саратовского репортера» Сергея Михайлова. Для этого в Средневолжское управление по контролю за соблюдением законодательства в области средств массовой информации направлено письмо с просьбой дать оценку публикации с точки зрения журналистской этики. Первый заместитель министра по печати и информации областного правительства Виталий Григорьев считает, что такого рода карикатуры недопустимы, и все же, по мнению Григорьева, вряд ли ее публикация является уголовным преступлением.
Я думаю, что это вопрос этический, вопрос к совести главного редактора, который осмелился использовать журналистский стёб. Здесь журналистский стёб недопустим, потому что президент это высшее должностное лицо Российской Федерации. Это просто вульгарно, и вульгарность она тоже должна получать определенную оценку.
Редактор газеты «Саратовский репортер» Сергей Михайлов уверен, скандал вокруг публикации необходим местным единороссам, чтобы закрыть газету.
На самом деле они просто хотели одного, чтобы газета «Саратовский репортер» прекратила выходить. А тем более накануне выборов. Потому что это единственная частная газета в Саратовском регионе, которая, ну, не стесняясь, пишет о том, что происходит вокруг. И причем пишет о «Единой России» в основном.
Уголовное дело против Сергея Михайлова не возбуждено, ведутся допросы.
Следователь показал заключение экспертизы. Вот на основании этой экспертизы было сделано заключение, что в принципе коллаж может носить оскорбительный характер, потому что издалека не видно пояснительной надписи к нему.
Пока экспертиза решает, есть ли состав преступления в деянии редактора газеты, Сергей Михайлов и его коллега-журналист Александр Крутов решили напомнить о сути статьи, иллюстрация которой вызвала столь громкий скандал. Речь в статье шла об инициативе депутата городской думы Исаева, призвавшего коллег инициировать письмо к президенту и сбор подписей за продление срока его полномочий. Сергей Михайлов и Александр Крутов написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой не нарушать Конституцию и не реагировать на попытки местных политиков сделать свою собственную карьеру за счет высокого рейтинга президента. Сбор подписей граждан под письмом будет проведен во время пикета, который начнет работу в понедельник. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
У побережья индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение, о жертвах и разрушениях не сообщается. В Китае обнаружены катамараны 6 российских гребцов, пропавших несколько дней назад во время сплава по горной реке. Поиски самих спортсменов продолжаются. 4 города на территории бывшего Советского Союза названы в числе 10 наиболее загрязненных мест планеты. Это Норильск, Дзержинск, Чернобыль и Сумгаит. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода» в 9. Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
В
Санкт-Петербург. Новая станция метро «Адмиралтейская» появится на Малой Морской улице, где сейчас стоит дом, в котором пока живут люди. Ровно неделю назад было принято постановление о расселении из этого дома с формулировкой «для государственных нужд». По планам и обещаниям городских властей, все расходы по предоставлению жильцам новых квартир и оформлению документов берет на себя городская казна. В доме, на месте которого будет метро, 58 квартир, отдельных и коммунальных. Новое жилье людям предлагают в Красногвардейском районе. Станция «Адмиралтейская» должна открыться в 2011 году. Москва. Сегодня, в день 8-й годовщины взрыва жилого дома на Каширском шоссе, будет отслужена траурная панихида в часовне, установленной на месте взрыва. Тогда погибло 124 человека, в том числе 13 детей. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен. Панихида начнется в 11 часов утра. Петербург. Владельцев старых отечественных автомобилей освободили от уплаты транспортного налога. Законодательное собрание внесло соответствующее дополнение в закон. Оно касается автовладельцев, которые имеют одно легковое транспортное средство мощностью до 80 лошадиных сил отечественного производства, изготовленное до 1990 года. Таких автомобилей в городе не более 20 тысяч. Часть из них не на ходу. Как правило, владельцы пенсионеры. Это изменение в законе адресовано прежде всего им, ведь накануне законодательное собрание увеличило ставки транспортного налога для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил. Москва. Черный список автозаправочных станций столицы, реализующих некачественное топливо, пополнился еще несколькими строчками. Проверки Департамента природопользования и охраны окружающей среды показали, что ситуация с качеством бензина год от года не улучшается, несмотря на активную позицию автомобилистов. Именно по их обращениям на горячую линию этого ведомства проводились внеплановые проверки, объяснили в пресс-службе Тимур Чернышов.
Регулярно, раз в месяц публикуется список. А по поводу регулярности там проверок, то мы можем сказать, что ежедневно инспекторы департамента выезжают на проверки, плановые и внеплановые. И мы специально указали телефон горячей линии департамента для того, чтобы москвичи могли позвонить и сообщить, если у них есть сомнения в качестве топлива и, возможно, его несоответствие экологическим требованиям. Каждый звонок нам очень важен, и по нему обязательно проводятся проверки.
В июле-августе проверили 58 автозаправочных станций. По оценке департамента, треть московских АЗС продают некачественное моторное топливо и ответственны за отравление воздуха. Петербург. В музее «Нарвские триумфальные ворота» открылась выставка «Назад в СССР». Она рассказывает о молодежи, музыке и моде 60-х и 80-х годов. Среди экспонатов первые советские магнитофоны, знаменитые пластинки на ребрах, аппаратура, на которой выпускалась эта музыка на рентгеновских пленках, самиздатовские записи, иллюстрированные архивные материалы о виниловых толкучках, запрещенные пластинки советских и западных групп. Новости Москвы и Петербурга, 13 сентября, Вера Володина.
Лидеры московского и петербургского молодежных отделений партии «Яблоко» Илья Ильяшин и Александр Шуршев вчера поздно вечером на Софийской набережной напротив Кремля инсценировали акт самосожжения. Молодые политики протестовали против действий Владимира Путина, припомнив президенту и утонувшую подводную лодку «Курск», и трагедию в Беслане, и закрытие телеканала НТВ. К счастью, под присмотром профессиональных каскадеров обошлось без ожогов и травм. Молодые люди отделались лишь отравлением продуктами горения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сценарий, по которому будут развиваться события напротив Кремля, молодые яблочники держали в секрете до последнего. Журналистам лишь рассказали, где и во сколько их будут ждать специально арендованные микроавтобусы, чтобы доставить всех до места проведения необычного мероприятия. Уже в начале 10 вечера у штаба партии на Пятницкой улице собралось около 20 представителей СМИ. К тому времени многие из них уже знали, что Илья Яшин и Александр Шуршев настроены крайне серьезно и отказываться от своих намерений не собираются. Прессе раздали копии открытого письма от яблочников в адрес президента России. «Владимир Владимирович, отправив в отставку правительство, вы начали операцию «Преемник», писали Яшин и Шуршев со своими сторонниками. За эти годы вы сделали многое и, безусловно, войдете в историю. С вашим именем у потомков будут ассоциироваться страшные трагедии. После этого следовал перечень главных, по мнению яблочников, промашек и ошибок главы государства. Трагедия подводной лодки «Курск», захват школы в Беслане, разгром телеканала НТВ, заключение в тюрьму политических оппонентов, превращение страны в нефтегазовую корпорацию». Илья Яшин понимал, что вполне возможно их представление напротив стен Кремля может завершиться в отделении милиции. Потому он решил заранее провести небольшую импровизированную пресс-конференцию еще в офисе партии.
Наша задача заключается в том, чтобы напомнить действующему президенту, что он живет в демократическом правовом государстве. Нам не нравится, что в нашей стране преемники назначаются. Мы хотим, чтобы в нашей стране президента выбирал народ. Мы хотим, чтобы в нашей стране люди сами определяли, кто будет руководить государством. Они решали это на узком заседании в Кремле. Поэтому мы даже ставим вопрос шире. Мы видим прекрасно итоги правления Владимира Путина. Мы видим, что в Чечне была развязана кровавая бойня, которая привела к власти вчерашних бандитов, которые резали глотки нашим солдатам. Мы видим, что с именем Путина будут ассоциироваться страшные трагедии, такие как Курск и Беслан. Мы видим, что в России созданы унизительные условия для работы журналистов. Мы напомним Владимиру Путину, что несмотря на то, что он является главой одного из крупнейших государств мира, он не является неуязвимым. И Владимир Путин, уверенный в собственной безнаказанности, ошибается. Потому что даже если Владимиру Путину и его окружению удастся избежать суда земного, не басманного суда, а нормального независимого суда, то суда Божьего ему избежать не удастся. Потому что все диктаторы рано или поздно горят в аду.
Питерский коллега по партии Александр Шуршев на тот момент был предельно сосредоточен и краток в своих комментариях.
Мое отношение такое, что мы видим начало операции преемник. Если это и не сам преемник, то маневры уже начались.
Как вы чего хотите показать?
Мы хотим показать свое отношение ко всей этой операции. Ко всей этой операции, к сегодняшней власти.
На Софийскую набережную колонна машин с молодыми яблочниками и журналистами приехала уже к 10 вечера. Место самосожжения выделили мелом. За линию не заступать, это опасно, предупреждали представители прессы, операторов и фотографов. За считанные минуты Илья Яшин и Александр Шуршев сбросили с себя одежду и оделись в специальные костюмы. Их пропитали специальной смесью. Встав спиной к Кремлю, молодые оппозиционеры развернули плакат «Никаких преемников» или «Гори в аду» и собственноручно подожгли себя.
Власть чекистов! Долой! Власть чекистов!
Горели Яшин и Шуршев не более 20 секунд, после чего их затушили с помощью огнетушителей. К счастью, никто не пострадал. Специально нанятые врачи на всякий случай все же перенесли двух обгоревших яблочников в карету скорой помощи. Позже в больнице имени Склифосовского констатировали у участников самосожжения отравление продуктами горения. Перед тем, как покинуть место проведения акции, Илья Яшин успел, сидя на плакате, рассказать, зачем надо было гореть живым пламенем напротив Кремля.
Я думаю, что все прошло нормально. Ну, самое главное, конечно, чтобы все просто бессмысленно было. Потому что мы очень надеемся, что Владимир Путин, который наверняка после тяжелого рабочего дня сейчас находится у себя в Кремле, увидел два живых факела и услышал то, что мы от него требуем. Мы очень надеемся, что власть в России будет передаваться демократическим путем, а не путем монархического средневекового назначения. Именно для этого мы провели свою акцию. Мы очень надеемся, что в России президентов будут избирать люди, а не назначать действующего главу государства.
Уже сегодня Илья Яшин и Александр Шуршев намерены покинуть палаты больницы и продолжить свою необычную политическую борьбу. Помните, Владимир Владимирович, все диктаторы горят в аду, и их там немало, подводят итог молодые оппозиционеры в своем открытом письме президенту России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики, встречаются все, кто неравнодушен к истине, а уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
И в завершение нашей программы о том, как можно с пользой и интересно провести сегодняшний вечер в Москве. Наша афиша.
Театры. В театральном центре имени Мейерхольда сегодня вечером последний спектакль студии театрального искусства Сергея Женовача «Игроки» Гоголя. А в театре под руководством Олега Табакова «Женитьба Белугина» Островского. Спектакль поставил молодой талантливый режиссер Сергей Пускипалис, ученик Петра Фоменко, ставший в этом году обладателем премии фестиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль в фильме «Простые вещи». Концерты. В Большом зале консерватории сегодня концерт Московской государственной академической филармонии. Дирижер Михаил Плетнев. В программе концертную увертюру Мендельсона, в том числе к шекспировскому «Сну в летнюю ночь». А в клубе «Икра» в рамках продолжающегося фестиваля голландского искусства «Dutch Punch» выступают сразу три группы из этой страны, играющие музыку самых разных стилей, от гаражного рока до фанка. Выставки. В Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке выставка «Новый ангеларий». Это еще один проект художников Ивана Колесникова и Сергея Денисова, создавших 4 года назад экземпляр Конституции России, проиллюстрированный самыми известными современными художниками. Теперь речь идет об ангелах в представлении 144 участников выставки. Среди них Виталий Комар и Александр Меламид, Илья Кабаков и Олег Кулик, Михаил Шемякин и Юрий Шабельников. Кино. На экранах Москвы фильм «Дьявол и Дэниел Уэбстер», рассказывает Мумин Шакиров.
Действие фильма развивается в современном Нью-Йорке, в урбанистических пейзажах которого вновь разыгрывается старая как мир история о человеке, продавшем душу дьяволу за успех и славу. Им стал заурядный газетный репортер Джабес Стоун, которого сыграл Алек Болдуин. Последний, кстати, выступил и в роли режиссера этого проекта. Совершив соблазнительную сделку и получив известность, богатство, герой картины Стоун неожиданно понял, в какую историю влип. Ему захотелось вернуть душу обратно, и он обратился за помощью в лучшую адвокатскую контору Нью-Йорка. Ведь на то и существуют адвокаты, чтобы расторгать бесчестные сделки. Роль юриста исполнил знаменитый актер Энтони Хопкинс. Фильм, отснятый еще в 2001 году, из-за безденежья несколько лет пролежал в монтажной. Проект, бюджет которого составляет $35 миллионов США, спасли новые продюсеры.
О киноновинках Мумин Шакиров и Анна Колчина. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Темы этой программы: Конгресс США обсуждает ситуацию в Ираке, теракты в Ингушетии, что такое благотворительный маркетинг и роль полового размножения в эволюции. Ведет программу «Время и мир» Сергей Синенский. А мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действие этого боеприпаса не нарушает экологию и не приводит к загрязнению окружающей
среды. Это мы должны платить деньги. И кому? Тем, кто выгнал из Абхазии 350 тысяч человек.
Отправка дополнительных войск началась в январе, сейчас сентябрь. Иракское руководство не добилось прогресса в деле национального
примирения. Ушли из сектора газа. Тем не менее, нас почти каждый день обстреливают ракетами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.